заканчивая, хочу просто подчеркнуть одну мысль. Не найдем мы, наверное, вот так быстро и легко все ответы сейчас. Это совершенно нормально, то, что разные позиции высказываются, разные точки зрения, и потом они излагаются, становятся доступными для десятков, сотен, даже тысяч людей. Я думаю, что этот процесс мыслительный, где-то через 2-3 месяца приведет к тому, что в двух, там, может быть, трех книгах где-то мы все это сможем совместить. Если мы это сделаем, это будет, вы знаете, это будет героический прорыв на самом деле. Вот. И спасибо всем как бы за их вклад.
Спасибо. Слово предоставляется первому секретарю Российской коммунистической партии КПСС Алексею Алексеевичу Прикарину. Пожалуйста, Алексеевич.
Ну, первое. Не работает. На записи, хорошо. Я согласен с тем, что КПСС потерпела крах. Однако вижу разницу между крахом и смертью, поскольку и я, и вот Виктор Иванович, мы члены КПСС были, есть и остаемся, и будем. И не только мы, и наши товарищи, хотя мы с Виктором Ивановичем принадлежим к разным отрядам коммунистического движения, скажем так, или к разным частям КПСС, являясь как бы фракциями единой в будущем Компартии Советского Союза. Второе. КПСС, безусловно, являлась органической основной составляющей частью государства нашего. И в этом смысле причины, обусловившие крах социализма, Советского Союза и КПСС, в принципе, основные, одинаковы. Хотя можно что-то вычленить, то, что относится именно непосредственно только к партии. Далее. Я полагаю, что та система, которая возникла в Советском Союзе в 20-е годы, была объективна, необходима и неизбежна исторически. Хотим мы того или не хотим, нравится это нам или не нравится, но в разрушенной стране, с неграмотным населением, ну, можно приводить еще примеры, это тема для научного доклада, а не для 10-минутного выступления. Не было другого выхода, как жестко централизованная и, если хотите, тоталитарная власть. Эта система, повторяю, многим из нас она совершенно не нравится, тем не менее доказала свою эффективность и в годы восстановления после гражданской войны, и во время войны, и в восстановительный период после войны. При этом я вовсе не утверждаю, что все было идеально и все хорошо. Были допущены трагические ошибки, в том числе, как я полагаю, с темпами коллективизации, во-первых, и с неоправданными массовыми репрессиями, во-вторых. Но, тем не менее, система в целом работала. И сейчас мы можем тяжело вздыхать по поводу того, что история шла именно таким путем. Точно так же, как многие французы, наверное, вздыхают по поводу якобинского террора, и не только якобинского, но и предшествующего и последовавшего несколько лет. И думают, были ли оправданы те жертвы, которые принесла французская революция. Централизованная система управления имеет очевидные плюсы. Быстрое принятие решений по всем возникающим проблемам, быстрое доведение их до исполнителей и жесткий контроль за выполнением. Но она же в себе несет и органические недостатки. Вот та система, которая была эффективна, она несла в самой себе и свою смерть. Такова диалектика развития. И эта система исчерпала себя к середине 50-х годов, и в этом смысле можно сказать, что Сталин умер вовремя. Ибо исторический срок этой системы подошел к концу. И все остальные попытки, и недаром к моменту смерти Сталина, как выяснилось, у всех членов Политбюро были свои планы реформ и у Берии, и у Маленкова, и у Хрущева. Потому что все понимали, что дальше сохраняться такая система не может. Ибо изменилась страна, стал совершенно иным уровень образования людей, и они перестали хотеть быть только винтиками. Хотя и не отказывались бить винтиками, но не только винтиками. Потому что производственный аппарат возник, ну, тысячекратно, а количество хозяйственных связей возросло не тысячекратно, а в миллионы раз. И управлять так жестко централизованно было невозможно. Одним из пороков централизованной системы управления явилась не только личная власть снизу доверху, и, следовательно, соответствующий отбор кадров, прекрасных организаторов, кстати говоря. Не верьте тому, что говорят, что в то время это были бюрократы, тупицы, полуграмотные люди. И я бы сказал так, что исторически был неизбежен уход Ленинской гвардии, романтиков революции, блестящих ораторов, блестящих публицистов, блестящих аналитиков, но которые совершенно не могли руководить народным хозяйством. Есть другое дело, что их не надо было вообще уничтожать. То есть это было просто преступно, на мой взгляд. Но также неизбежно на их смену пришла блестящая плеяда сталинских наркомов, прошедших очень жесткую школу отбора в молодые годы, таких как Косыгин, Первухин, Завинягин, Лихачев, Ванников. Ну, я могу назвать еще десяток фамилий. Большинство из них лежит в кремлевской стене и умерли очень быстро после ухода Сталина. И этот процесс прекрасно описан у Александра Бека в его известном романе, да? «Новое назначение», если не ошибаюсь. Как эти люди ушли. Но эти люди уже не были политиками. Таким образом, будучи великими организаторами, и они, последующие руководители народного хозяйства и экономики страны, стали просто организаторами. Произошла деидеологизация. Их